Сейчас же это.
Сейчас у нас, братья, два урока будет о церкви, учение о церкви. Мы остановились с вами на теме присоединения к церкви. Ну, а общая тема — созидания церкви. Была тема у нас так, фундамент церкви. Мы так коротко коснулись. Мы отметили, что что значит строить на Иисусе Христе? Значит, строить на Его заслугах, строить на Его личности, то есть, ну, как бы пользоваться тем правом на спасение. И также, еще здесь какой есть элемент, я бы подчеркнул, что о Христе написано, что Он пример, дабы мы шли по стопам Его. В первом послании Петра написано. И еще, вот есть... В Евангелии от Матфея, в 7 главе, Господь, заканчивая Нагорную проповедь, Он говорит, что, ну, два образа приводит. Благоразумного человека и человека неблагоразумного, который один построил дом свой на камне, другой на песке. Значит, тот, кто на песке, который слушает, но не исполняет, а на камне, который слушает и исполняет. То есть просто говорить, что я христианин, я верую в Иисуса Христа, вот даже в послании оно написано, всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога. И кажется, здесь еще много-много вопросов можно поставить, потому что сколько таких сегодня исповедников есть, да? Так и если говорить, что я строю на Иисусе Христе, я в Него верую, а образ жизни и прочее, прочее, оно очень расходится с учением Иисуса Христа. Вот. Ну, это мы уже говорили немножко, даже не один раз. Как бы у нас некоторые, ну, братья мысли повторяются. Повторяются. Вот. Потом мы говорили о том, кто строит церковь. Это второй пункт в этом общем, в общей теме созидания церкви. Кто строит? И мы говорили, что строят и служителя, и каждый член церкви участвует в этом строительстве, да? И третий пункт здесь у нас – присоединение к церкви. Каким образом это происходит? Значит, мы проповедуем, проповедь наша заключается миру в том, что Господь приглашает людей к себе, как вот в притче о брачном пире, приглашает людей. Вот. Но люди, такие, как они есть, войти в церковь не могут. И поэтому, чтобы войти в церковь, человек должен осознать свою нищету, как мы тоже вот говорили, что значит быть нищим духом. Человек должен это увидеть, осознать, признать себя грешником, и тогда Бог ему дает прощение грехов и дар Святого Духа. Помните, когда в день сошествия Духа Святого люди, слушая проповедь Петра, умилились сердцем и спросили, что же нам делать? То Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. Значит, чтобы присоединиться к церкви, нужно покаяние и дар Духа Святого. Покаяние – это то, что я должен сделать, но мы говорили, покаяние включает два момента, или как бы две стороны здесь есть – покаяние и обращение. Покаяние – это перемена образа мыслей, обращение – это перемена образа жизни. Кто признает, скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха, а кто сознается, тот будет помилован, да? Кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Значит, признать свою вину и проявить всякое усердие или старание в борьбе с грехом. И тогда, вот, потом мы отметили, что в себя включает спасающая вера, как бы три пункта такие. Ну и мы потом говорили о признаках, вот мы остановились с вами, братья, на признаках возрождения. Первый признак – уверенность в спасении. Потом второй признак – уклонение от греха и упражнение в праведной жизни. Потом мы говорили, внутренняя борьба – это тоже признак. Как раз такой признак, который часто некоторым кажется это, ну, поводом к отчаянию, что это, наверное, я не рожден свыше, но как раз это вот является признаком новой жизни. Но, конечно, братья, в этой борьбе мы имеем великого союзника, самого Бога. Бог нам дал Духа Святого, силу свою, чтобы мы побеждали. Помните, вот, братья, бывает нелегко вот эту победу одержать, как вот Иисус Навин воевал с Амаликом. Ну и многие так вот объясняют это место, и богословы склоняются, что Амалик в Писании является прообразом плоти. Духовная борьба – это борьба духа и плоти. И победа над Амаликом, она была непростой. Да? Иисус Навин воевал, с ним острием меча махал мечом, а на горе Моисей поднимал руки. Когда он руки опускал, побеждал Амалик. Поднимал руки, побеждал Иисус Навин. То есть борьба бывает нелегкая, да, и молитва здесь, и пост, и личное воздержание, дисциплинирование себя, и много-много, может быть, вот таких волевых актов нужно человеку применить, чтобы одержать победу. Это не просто, ну, как-то сложа руки сидеть и ждать, когда вот тебя осенит какая-то сила свыше. Вот об этом тоже вот братья говорят, и Петр Францович говорил на разборе. Вот, руководство, мы остановились, такой пункт написали, руководство Духом Святым, да? Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божией. Значит, я обратил внимание на то, что руководство Духом Святым – это опыт или навык, который мы приобретаем. Когда мы, как вот Давид в 142-м псалме сказал такие слова, «Научи меня исполнять волю Твою, Дух Твой, благий, доведет меня в землю правды, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой». Желание исполнять волю, вообще, и даже кто-то так выразился, познание воли Божьей начинается с желания исполнять эту волю. То есть там, где человек искренне желает волю Божию исполнить, там и познание наступает. Или еще одно место. Христос говорит, кто хочет узнать о сем учении, от Бога ли оно, да? Кто хочет, тот поймет. Кто хочет, кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. Вот так, прошу прощения. Значит, получается, можно все узнать, но для кого? Кто хочет? А кто не хочет, всегда найдет много-много причин, отговорок, и не так и не узнает. Ну, еще мысль. Постоянный рост. 1 Петра 2.2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Это вот признак возрождения. Постоянный рост. Братья, как этот рост выражается? Как вы думаете? Как вы наблюдаете в своей жизни, в жизни других, может, видно? Постоянный рост. Духовный рост. Ну, не рост физический. Это будет другой пункт. Но от этого зависит рост. От этого зависит рост. Ну, понимание, познание воли Божьей.
Ну, в послании к Римлянам написано, что твердая пища, то есть самосовершенно, то есть совершенствование, ну, каких-то духовных сторон, разумение этих истин, каких-то глубоких.
Ну, например, уже человек стал понимать откровение, стал проповедовать из книги Откровений. Или из книги Песни Песней. Ну, братья, отчасти это правильно, но мне кажется, вот я вижу, духовный рост, он проявляется больше в способности любить, смиряться, терпеть. Вот недавно, ну, можно сказать, за брата, которого здесь нет, он наш был член церкви, вот, он уехал, сейчас в Амурске живет. Вот кто его знает, как он пришел в церковь? Каким он был? Он такой человек очень волевой, знаете, такой строгий. Сколько он тут нашу молодежь бывал, значит, отчитывал. Вот, и так мог сказать резко, грубо. Вот. А знаете, вот видно, в нем идет процесс духовного роста. И как-то один из братьев, мы его пригласили, мы его часто приглашаем на благовестие. У него так хорошо получается слово сказать, стих он может рассказать. Но он уже такой, ему за 50 лет. Вот. И один из братьев говорит, его не узнаешь. Сколько, говорит, вспоминаю, знаю его тогда и знаю сейчас. Совершенно другой человек. Ты тоже знаешь, нет? Или ты не замечаешь духовного рода? Не, ну я, лично я наблюдаю за ним, вот кто из братьев, не знаю, может я ошибаюсь, вот Виктор Ткаченко здесь, кто наши местные братья, видно, что у человека есть духовный рост. Хотя было, что он тут мог, там он у нас при дверях стоял, то кого там огорчит, то обидит, то еще там на него все время обижались. Вот. Но он такая, у него была такая характер, такой, как-то грубоватость. Но она, конечно, братья, выражается даже вот и в проповеди, когда у человека есть благодать в слове. Вот, например, ну, один пример я читал или даже слышал на кассете. Там брат свидетельствует, приехал в одну местность, в один поселок. Вот, и там на собрании присутствовал. И слышит, ну, молодой брат, который недавно обратился, крещение принял, проповедует. Он говорит, мне так понравилась его проповедь. Ну, есть что послушать, так, мысли такие добрые, назидательные. Через время приехал опять туда посетить, опять слушаю его, ну так, совпадает. Опять, говорит, слово такое доброе, приятное, такое назидательное. Потом, говорит, пришел к нему домой, его дома нет. Ну и у мамы спрашиваю, мама христианка, как у вас с ним общение, молитесь вместе вечером? Она говорит, да знаете, не получается, он придет с работы, сразу пошел в комнату, ну, поужинал, пошел. Потом я загляну, а там стекло в двери, свет горит, видно, сидит, что-то читает за столом. Но думаю, не буду отрывать. Потом уже время позднее, помолиться, подойду, смотрю, он стоит, молится. Потом через время подойду, смотрю, он опять читает. Ну и вот мать рассказывает этому служителю, брату, а он и говорит, я теперь понимаю, откуда эти мысли, откуда этот духовный рост, рост благодати. Вот. То есть это видно вот, по характеру человека, по его поступкам. Вот в жизни, видно в его служении, видно в его проповеди, в речах. Но в общем, я думаю, что это вот изменение характера, способность смиряться, способность любить. Вот в этом выражается рост. Не рост, чтобы стал много знать. Бывает знаний много, а знание надмевает, а любовь назидает. Ну так я думаю. Может быть, кто иначе мыслит или еще что можно. Как выражается духовный рост? Постоянный духовный рост. Ну да, или может совершенство. Но в признаки я просто имею в виду. Как нам определить признаки духовного роста? А? Да, ну да, способность служить, уничижаться, смиряться. Да, да. Вот когда вот это есть у человека, вот это есть рост благодати. Возрастайте, написано, в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Что? Да, а ну когда мы познаем Бога, какой Он, Его характер, то мы будем так, как и Он поступать. Ну вот как это мы познаем? Ну, например, вот читаем мы Евангелие, ну, от Марка или Евангелие от Иоанна. Ну, вот в Евангелии от Марка это яснее видно. Когда Христос учеников пригласил отдыхать. Когда они вернулись после служения, и было много написано приходящих, много было народу, и некогда им было есть хлеба. И Он им предложил уединиться и отдохнуть. И когда они уединились, и намерение было у них отдохнуть, то народ узнал, где Он, и туда пошли толпы народа. И там видно по тексту, что у учеников появляется раздражение. У них появляется не очень, ну как бы им это понравилось, что они хотели отдохнуть, а отдых не получился. А там написано, Иисус, увидев толпы народа, жалился над ними. И вот, друзья, когда мы читаем вот это, например, место Писания, и видим, сравниваем Христа и учеников, и думаем, а я какой? Как вот у меня, какая у меня реакция, когда я собрался отдохнуть, и вдруг у кого-то там нужда, или еще, да? У Христа так, он поменял сразу, он сразу перестроился, и людям служит. И еще учеников сюда привлекает к этому служению. Ну вот таким образом, читая Священное Писание, мы видим Его любовь, мы видим Его смирение. Вот, мы видим многое в Нем доброе. Это мы познаем, впитываем в себя, питаемся этим. И в практике жизни оно у нас и так же должно проявляться. Постоянный рост. Дух молитвы тоже. Ну как это понять выражение? Дух молитвы. Желание молиться. Вот. Потребность духа, есть у вас такое, братья, переживайте, вот бывает желание вот просто помолиться, не то, что там, так, уже время, утром встал, так, уже у меня правило утром помолиться. А вот просто среди дня, может быть, даже бывает какой-то работой, занимаешься делом, и вот такое желание появляется, помолиться Богу, может быть, о ком-то думаешь, или о деле каком-то, или какое-то переживание имеешь, и желание помолиться. А? Ночью может помолиться, дух молитвы. Жажда Слова Божия. Дух молитвы, Римлянам 8:26. Жажда Слова Божия. Вот о чем брат говорил, Саша. Это как бы отдельно. 1 Петра 2:2. Просто вот Писание говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. А вообще, вот я думаю, у рожденного человека, появившегося на свет, у него, ему не надо его учить. Так, ну-ка давай. Кушай. Он сам всех на ноги поднимет, если ты его вовремя бутылочку ему не дашь, или там мама его не будет кормить, новорожденный младенец. Это уже потом бывает, постарше, или ребенок, когда больной. И даже человек, когда заболевает, у него пропадает аппетит. А в нормальное состояние у человека, у него есть чувство голода. Прошло время, кушать хочет. Прошло время, кушать хочет. И вот эта жажда, жажда Слова Божьего. Мне как-то на работе один человек, я работал по сменам, и когда свободное время читал Библию, ну, другие книги читал, и мне один говорит, слушай, ты постоянно читаешь уже из года в год, у вас что там, заставляют читать? Вам, или говорит, вам так положено, или почему? И я говорю, знаешь, как тебе объяснить? Ну, говорю, вот когда кушать хочешь, ты кушать хочешь или ты должен? Он говорит, ну, хочу и должен. Я говорю, ну, читать Писание точно так же у нас, у рожденного свыше человека точно так же. Я и хочу, я и должен, да? Но бывает иногда, братья, какое-то, ну, духовное заболевание или заболевание физическое. Человек болеет, и он не хочет кушать. И тогда ему говорят, ешь, хоть через силу ешь, чтобы поддержать. Бывает иногда человека искусственно питают, иначе просто организм не может сопротивляться болезни. Иногда бывает в духовной жизни так. Иногда бывает какая-то болезнь, не знаю, причина, но может быть этому есть причина. Иногда бывает как искушение, мы не можем понять причины. Вот. И нету желания, да? Может быть, молиться пропадает желание, читать Слово Божие. И иногда просто себя сюда принуждаешь. Как Аркадий Михайлович сказал, с первым псалом он разбирал где-то там на семинаре музыкальных работников, говорит, дерево посаженное у потока вод. Дерево нужно посадить. Вот не хочешь Библию читать? Садись и читай. Посади, усади себя. Открывай Библию и читай. А вот такое еще бывает, братья. Но если по молитве и по чтению. Вот бывает такое, какое-то нежелание. А когда берешь и начинаешь это делать, и вдруг получается, ну как бы, как прорыв какой-то, да? Бывает так? То есть себя как бы актом воли принудил и получил от этого. Я и должен, почему я и сказал этому человеку, я и должен, я и хочу. Или я и хочу, я и должен. Да. Ну, это о чем говорит? Это говорит, что мы есть плоть и дух. Это говорит, это как бы связано с духовной борьбой. Какое-то препятствие, нежелание. Это тоже касается и служения, собрания. Бывает иногда мысли приходят не идти на собрание у человека. Некоторые так вот переживанием таким делятся. Какое-то препятствие. Вот. Иногда мы должны просто себя к этому принудить, склонить. И мы тогда видим, как вот мне рассказывал один брат. Он тоже в заключении уверовал. Ну, он преступник. Преступник, но там образовалась группа верующих. Он был наркоман, несколько судимостей было. И когда он освободился от этого дела, ну, по-настоящему Бог его освободил, он пережил вот, спасение, радость, все. А потом через некоторое время там его бывшие товарищи его соблазнили на это дело опять. И он употребил там. И он говорит, я понял, я потерял. Все, я начинаю молиться, мне ни ответа никакого, ни звука. Ни... Ну, потеряно общение с Богом. Говорит, одиночество такое, тяжесть на душе. И он так сказал. Но он уже, понимаете, он перед этим вкусил. Ибо вы вкусили, что благ Господь. И он говорит, я так встал на колени, говорю, Господи, я до конца своих дней буду тебе молиться. Ну, он, конечно, сокрушался, он просил у Бога прощения за все, что он сделал. За то, что он вот так пренебрег. Вот, за то, что он так ну, отнесся легкомысленно. Просил прощения, говорит, Господи, мне некуда идти. Он говорит, мне некуда идти, я буду до конца своих дней вызывать к тебе, даже если ты мне никогда не ответишь на мою молитву. И вот этот период у него длился какое-то время, он так вот, знаете, как стучал, и никто ему не открывал, а потом настал момент такой, и Бог ну, открыл ему, вот это как бы явил опять ему свою милость, благоволение, утешение, он получил мир сердечный, и уже с тех пор это для него было наукой, что это дело очень серьезное, да, потерять вот, легко, а искать сложно. Как один брат делился, он работал в связи и говорит, приходилось так, ну кабель связи, подземный кабель, повреждался. И он говорит, было всегда сложнее найти повреждение, чем его устранить. Когда ты находил повреждение, или там группа, бригада искали, находили, а устранить легче. А вот найти, где оно, сложнее. Так что все эти братья, вот моменты, слабости и падения, они должны нас побуждать к тому, чтобы мы более бодрствовали. Любовь к Богу и к Иисусу Христу. Евангелие Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Любовь к Богу и к Иисусу Христу. Луки, 7 глава. Там Христос в доме Симона был. И грешница пришла. И там, помните, разговор, да? Кто больше, кому много больше прощено, тот... Да. Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Иоанна 21:17. «Любишь ли ты меня?» Христос задает вопрос Петру. Иоанна 21:17. Уверовать в Иисуса Христа или в Господа нашего Иисуса Христа, это полюбить Его. Как-то на молодежном общении у нас тут было в январе, и один брат рассказывал, он одной женщине или родственнице, я не помню точно, свидетельствовал, рассказывал о том, как он уверовал. И вот она слушала его, говорит, слушай, так верить нельзя. Ты же, говорит, влюбился в Бога. То есть, понимаете, он рассказывая о своей вере, что это за вера, она задавала вопросы. И когда она его выслушала, она проанализировала, сделала вывод. Ты, говорит, в Бога влюбился. Правильно сделан вывод? Правильно. Вот такая должна быть вера, влюбиться в Бога. Ну, это может быть грубо так, но сердцем привязаться, полюбить. Потребность служить Христу. Потребность служить Христу. Вот здесь такая сносочка, пример один. Иоанна, 1 глава, с 40 по 45 стих. Значит, о чем здесь идет речь? Иоанна, 1 глава, с 40 по 45 стих. Когда Иоанн направил своих учеников, указал им на Христа, и ученики Иоанновы пошли за Христом. Потом они, побыв у него в общении дома, они пошли другим проповедовать. Помните, да? Значит, один из бывших, там написано, со Христом, Андрей был, он первый находит брата своего Петра, и Симона, приводит его ко Христу. Филипп пошел и нашел Нафанаила. Ну, вот пример такой, да? Ну, или вот Савл. Когда Господь его останавливает, он говорит: Господи, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Он тогда второй вопрос задает: что повелишь мне делать? Желание трудиться для Бога, служить Ему. Это признак рождения свыше. Ну, братья, находим мы в себе это или нет? Братолюбие и участие в братском общении. Тоже. Братолюбие и участие в братском общении. Ну, об этом тоже много мест в Писании. Иоанна 13:35. Иоанна 13:35. Ну, братья, эти вот такие признаки. Эти признаки, может быть, не у всех проявляются так вот одинаково ярко, но я думаю, что это мы в себе должны видеть, находить в большей или меньшей степени. Значит, присоединение к невидимой церкви, к телу Иисуса Христа, происходит невидимо в духе. Это совершает Бог. Мы это место часто повторяем. Мы одним духом крестились в одно тело. А присоединение к местной общине, видимой части Вселенской Церкви, происходит видимым образом через крещение. То есть, получается, братья, возрождение – это крещение Духом Святым, а присоединение к местной Церкви – это водное крещение. Через водное крещение. Через, или еще так сказать, через возрождение присоединяемся к Церкви Вселенской, к телу Христа, к его природе, получаем рождение свыше, или вернее, ну, становимся детьми Божьими, причастниками божеского естества становимся, а через крещение водное мы становимся членами местной церкви. Получается так, здесь как бы это принципиальный вопрос. Вначале происходит в духе, внутри, а то, что произошло внутри, через крещение мы показываем внешним образом для всех, что со мной произошло внутри. Крещение – это символ. Ну, хорошо, братья. Ну, еще здесь такая мысль. В Деянии апостолов мы видим, что вот это возрождение или крещение Духом Святым и водное крещение, оно было почти одновременно. Ну, вот человек покаялся, и его крестили. А задают многие вопросы, почему сейчас так не делают? Где такое бывает? Я не знаю, в практике, в чьей было. У вас так было? Нет? Я вот слышал свидетельство, это ну, крайне редко, когда вот люди каялись и тут же крещение принимали. А? Да. Это крайне-крайне редко бывает. Но как-то практика жизни нам сегодня показывает, что это, ну, мы делаем какой-то разрыв между этими двумя. Но когда чересчур большой разрыв тоже, это как бы уже ненормально. Да, да. Получается еще как, я всегда объясняю, что значит крещение, что ну, крещение, вернее как, покаяние и возрождение – это смерть, а крещение – это похороны ветхой природы. Ну, вначале должно умереть, живого же не похоронят, умирает, потом хоронят. В Ветхом Завете, видите, как там быстро происходили похороны. Умирал, от захода солнца надо было уже похоронить. А в наше время даже в этом отношении это есть. Ну, я думаю, что мы просто наблюдаем, есть ли признаки. Я думаю, что есть, ну, чем это объясняется, что не всегда мы можем эти признаки видеть. И чтобы просто церковь не наполнилась невозрожденными душами. Ведь сколько было таких братьев, вот мы сами свидетели, таких покаяний, казалось, слезных, таких вот искренних, ну, нам так виделось. Мы вместе с этими людьми плакали, все. Потом они смотришь, и нету больше их в церкви. И, а если бы мы их сразу крестили, ну как бы оно выглядело? То есть у нас сегодня такая практика. Я думаю, что это нормальная практика. И когда люди, бывает, сильно торопят, чересчур торопят, вот крестите меня и все, иначе. Хотя бывает иногда и можно крестить. Некоторых братьев, ну, нас обычно крестят в летний период, да? Например, люди покаялись там осенью, зимой, летом их крестят. Но бывает, некоторых и зимой крестят. Есть такие братья, требуют, просят. Нет, ну я думаю, здесь еще не то, что более духовное. Может быть, даже такие обстоятельства складываются, что, например, редко когда служитель может приехать. Если он приехал, да, и ну, зимой, например, и тут возникла такая необходимость, и другой раз, кто его знает, когда будет, и совершает крещение. То есть не всегда это за этим скрывается духовность, а иногда даже наоборот какая-то гордость, что ли. Следующая тема, братья, призвание церкви. Или как еще это слово можно заменить? Назначение церкви. Новый раздел. Но этот раздел был созидание церкви, назывался. А этот раздел называется призвание церкви. Да, это одно и то же. Просто к чему церковь призвана? Вот так можно еще сформулировать. Здесь, братья, мы рассмотрим, ну, как бы в Писании есть несколько аспектов разных призвания церкви, которые в практике жизни, они тесно связаны. Но мы их сейчас как бы разделим и будем немножко рассуждать. Кое-что из них, ну, как бы переплетается. Но для большей ясности, чтобы нам лучше видеть, мы их делим и будем сейчас об этом говорить. Значит, призвание церкви. Какое? Вот одно из призваний. По порядку. Церковь открывает миру Христа. Церковь открывает миру Христа. Для чего пришел Христос? Ну, есть разные, как бы, места Писания открывают разные моменты его пришествия, цели его прихода. Ну вот, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих, о Христе написано, что Он пришел явить на землю, явить миру Бога. Как там написано? 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». 1 глава, 18 стих. Христос пришел явить миру Бога. Церковь открывает миру Христа, мы называли, набрали. Нет, нет, мы начинаем теперь рассуждение, братья. Я не сразу как бы... Ну, я просто... Формулировка сейчас будет такая. Как Иисус Христос открыл людям Отца, являясь образом Божьего естества, так созданная Христом Церковь является отражением Его славы. Являясь отражением Его славы, должна открывать миру Спасителя. Вот так. То есть, ну это как... Христос явил людям Отца. В конце своего жизненного пути, вот мы сейчас читаем Евангелие от Иоанна, он говорит своим ученикам: видевший меня, видел Отца. Братья, такое же самое назначение. Христос здесь был, теперь он с этой земли ушел, а церковь должна, ученики его, показать миру своего учителя, образ своего учителя, образ Божий. Согласны с этим, нет? Для того Бог и создал Христос здесь церковь свою на земле, чтобы она была как бы видимым представителем, ну, Бога, Его славы здесь на земле. Да. Как Иисус Христос открыл людям Отца, являясь образом естества Божия. Вот, братья, я хотел еще такую мысль отметить. Вот мы говорим, Бога не видел никто никогда, а Христос Бога явил. Как Он Бога явил? В каком смысле? А? Он показал, можно так выразиться, моральный облик Бога. Но Бога, по сути, как Бога во всей полноте, я бы так сказал, образ, он как бы что-то показал одно, не всю его славу, потому что Бога никто никогда не видел, Писание говорит, и видеть не может. А он его показал, моральный облик, его доброту, его любовь, но в то же время и гнев Божий в чем проявляется к человеку. Вот это бы он показал. Понятно это, нет? Да. Видевший меня, видел Отца. Но не в таком смысле, как вот, потому что другое место Писания, мы можем смутиться. Павел пишет послание Тимофею: единый обитающий в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Но даже смотрите, братья, Христос был на земле, потом Христос после своего воскресения или уже вознесения, помните, Иоанну является, он увидел его в таком виде, ведь он после своего воскресения являлся ученикам вместе с ними, кушал. А когда он его видит на острове Патмос, он его видит в таком виде, что он падает к его ногам, как мертвый. А еще в книге Откровения мы читаем: «И увидел я сидящего на престоле, от лица которого бежали небо и земля». То есть, святость Божья, она проявилась, проявится. Поэтому Христос показал нам моральный облик Бога. Так можно сказать. Ну и, может быть, не совсем, может быть, точно, не только моральный облик, но его, вот его власть, сила, которую он проявлял, творение чудес, это тоже показывает власть Бога над всем сущим, над всеми силами природы, над всеми стихиями он имел власть. Так вот, как Иисус Христос открыл людям Отца, так и Церковь призвана к этому. Братья, значит, что здесь хочется отметить? Что мы призваны не просто людям о Христе рассказывать, не только это, но, а скорее всего ли более, показать это новой жизнью, полученной от Него. Показать это новой жизнью, полученной от Него. И вот как раз мы сегодня с вами читали Евангелие от Иоанна, 17 главе, там об этом и сказано, где Христос просит о единстве, чтобы у учеников, у верующих, было такое единство, как у него с Отцом. И да уверует мир, что ты познал меня. Вот это наличие Божьей природы, присутствие Божьего, оно помогает человеку, ну как бы, оно открывает славу Божию. Дальше. Значит, церковь открывает миру Христа. Следующее. Церковь возвещает воскресение Христа. Церковь возвещает воскресение Христа. Ну, братья, воскресение – это славный итог земного пути Иисуса Христа. его земная жизнь, его путь, он закончился не просто в могиле, он закончился воскресением. Здесь такие рассуждения, что человек, первый человек, Адам, он перешел из жизни в смерть. Второй человек, вот в послании к Коринфянам 15 главе, Иисус Христос, он добровольно принял смерть, чтобы человека из смерти перевести в жизнь. И поэтому, братья, свидетельство о воскресении Христа – это больше, чем утверждение, что Он жив. Воскресение – это возвращение умершего к жизни. Это свидетельство о пути из смерти в жизнь. Но как бы мы постоянно, вот как бы вот, может, вы замечаете, мы делаем упор, ну, не просто на слова, а на то, ну, как бы, на то содержание, или, которое Бог дает нам через смерть Иисуса Христа. Так как бы вот право человек получает. Вот пример такой из Священного Писания, как вот мне это понятно стало. Вот когда Аман определил народ израильский на уничтожение. Ну, как определил? Он в сердце положил, а потом пришел к Артаксерцу. Ну, и так дело это представил в таком виде. Артаксерцу все равно. Он говорит, 10 тысяч талантов отвешу в казну. Он говорит, хорошо, вот тебе, пожалуйста, перстень, все, пиши. Он написал все это. Вышел закон, что в определенный день, в определенный месяц уничтожать всех евреев. А когда Есфирь, ну, разоблачила этого Амана, то Артаксерс, он не пошел таким путем, мог сказать, так, отменяется указ. Значит, по первому указу все определены на смерть, а по второму указу дано разрешение встать на защиту своей жизни. То есть люди, евреи, получили законное право защищать свою жизнь. И они встали на защиту и победили. Вот примерно в духовной жизни точно так же получается с верой. Не то, что вот как бы все автоматически так произошло, что без всякой борьбы и без усилий, нет. Что мы просто через смерть и воскресение Иисуса Христа получили право на жизнь, и мы должны этим пользоваться, и этой жизнью обновленной жить. И поэтому, братья, обновленная жизнь церкви – это следствие воскресения Христа. И Священное Писание, оно нас настойчиво призывает жить жизнью воскресения Иисуса Христа. Вот послание к Римлянам, 6 глава, там об этом сказано, что мы умерли для греха, чтобы жить или ходить в обновленной жизни. Ну, вот еще пример. Может, вы читали свидетельство Николая Рафеевича Бойко? Вот он не просто проповедовал о Христе в заключении, а когда, например, очередной раз его привозили, вот я читал свидетельство, здесь у нас, кстати, в Комсомольске, рядом в Комсомольском зона старт есть. Вот. И когда его туда привезли, дело его открыл начальник колонии, посмотрел, ну ясно, значит, в Бога веруешь, сломаем. А он говорит, я не ломаюсь. Вначале в ШИЗО, потом в ПКТ. Не сломаем, а так вон показывает на сопку, потом туда определим, там столбик поставим, фамилию напишем, вот и все. А он говорит, а что вы мне угрожаете смертью? Я верю в бессмертие. И он это говорил так свободно, не то, что там, знаете, как еле из себя слова выдавливал. У него настолько это было естественно, он говорит, он верил в это, что Христос перешел из смерти в жизнь. Он верил в воскресение мертвых. То его, человек, который в это верит всем сердцем, разве его испугаешь смертью? И когда он это говорил, они не знали, что Боже. У них, и они там начинали кричать, и он тогда им говорил, что ваше насилие – это вернейший признак вашего идеологического бессилия. И они тогда совсем вон отсюда, и все. И так его по 15 суток посидит. Вот. И он, вот мне понравилось его рассуждение, когда вот там было ему очень трудно. И он так рассуждал в сердце своем. Если они меня сломают, тогда многих других будут ломать. А если меня не сломают, то получится, эта слава будет и Богу, и это будет ободрение для Божьего народа. И он говорит, я так усердно и молился, у Бога силы просил. Друзья, ну откуда эта сила, братья? Разве эта сила собственная? Может, кто-то думает, ну это, наверное, человек волевой. Братья, эти силы, это не наши силы. Вот эта сила воскресшего Иисуса Христа. Сила воскресшего, сила жизни. Вот мы иногда видим, как где-то асфальт лопается, и оттуда вырастает какой-то, да, жизнь. Раздавила и, кажется, из такого вылезла, да? Или где-то из скалы растет какое-то дерево. какая-то семечка где-то упала, а потом корни там лезут. И вот. Это сила жизни. Сила жизни Иисуса Христа. Поэтому мы не только говорим, Иисус Христос жив. А наша жизнь, она показывает, что на самом деле Он жив. Жизнь, обновленная жизнь. Жизнь прославленного Господа. Да, Римлянам 6 глава, 3 по 7 стих. Ну, я не знаю, братья, я просто думаю, может быть, не читаем Писание, просто вот называю места. Или читать. Вы уже немножко это, утомились, да? Кислорода мало, информации много. Сильно подействовал. Так обед уже прошел. Подействовал. Да, но еще когда душновато, тоже смотрю, это туговато воспринимается. Напишите, Римлянам 6 глава с 3 по 7 стих. Там как раз речь идет о смерти Христа и о нашей причастности этой смерти, и о Его воскресении, и нашей причастности к Его воскресению. Нет, с 3 по 7. Ну там, братья, даже можно и больше, там контекст весь об этом говорит. Еще одно место, тоже сюда же запишите. 2 Коринфянам, 4 глава, с 10 по 12. 4 глава, с 10 по 12. Смотрите, я прочитаю. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и смерть, и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей». Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот апостол Павел говорит о каких-то таких духовных процессах, что когда первый раз читаешь, даже трудно понять, что-то как-то смерть в нас, жизнь в вас. Это все происходит в духовной сфере, но это все происходит, и мы это видим в жизни нашей, в жизни других. Но и этого, братья, нужно достигать. Смерть действует в нас. То есть все, что от греховное, все, что от плоти, все, что надо умерщвлять, мы должны с этим вести борьбу. Когда мы это делаем, то есть мы как бы утверждаем смерть греховного в нас, тогда и жизнь Иисусова проявляется в нас. И, братья, и не только в нас. Он говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас. То есть моя победа над грехом, она как бы передается и другим членам церкви. Вот эта победа, торжество моего духа, она передается и другим в народе Божьем. Ну вот как вот даже за Николая Рафеевича Бойко. Мы читаем или слышим свидетельство, и мы ободряемся, это нас вдохновляет. И еще он там, кстати, отмечает, что большим значением тоже является не только его личная молитва, он понимал, что большим значением является молитва церкви, молитвенная поддержка, молитвенная поддержка. Помолимся, братья. На перерыв пойдем. Господь.